Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии историк Никита Соколов. С нами по скайпу будет историк Марк Солонин, автор многих работ по истории Второй мировой войны. И с нами также по скайпу будет эксперт «Единой России», юрист Михаил Йоффе. Мы сегодня говорим о законе Яровое. Это закон только что, фактически на днях, подписан президентом Владимиром Путиным, вступает в силу, и, по мнению многих экспертов и специалистов, он запретит публиковать правду о войне, о Второй мировой войне и о прошлом России. Формально этот закон направлен на то, чтобы бороться с реабилитацией нацизма. Ну, а на самом деле посмотрим, что на самом деле означает этот закон, который, кстати говоря, был одобрен в целом ряду различных других ограничительных решений, ограничивающих возможности блогеров в интернете, антитеррористических каких-то тоже актов, решений, которые ограничивают анонимные переводы. В общем, очередной пакет, принятый безумным принтером Государственной Думы, который, в конце концов, явно, опять же, умаляет гражданские права россиян, опять же, по мнению части критиков «Единой России». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, посылайте свои вопросы, участвуйте в нашей дискуссии. Ну, я начну разговор с Никитой Соколовым у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я знаю, что вольное историческое общество, оно высказалось по поводу этого закона, еще когда он был законопроектом. Собственно, если можно, 2-3 тезиса, суть ваших возражений.
Ну, вольное историческое общество действительно намерено объединять профессиональных историков, которые готовы строго держаться профессионального стандарта. И для таких историков вот этот мемориальный закон – это нож острый, поскольку он сильно ограничивает их возможности. Начинать, видимо, надо с того, что закон этот, в отличие от всех европейских мемориальных законов, кроме турецкого, построен на том, что он защищает критики власть. Все мемориальные законы, принятые в Европе, во Франции, в Германии, запрещают отрицать преступления власти. Наш закон запрещает предъявлять претензии власти.
Причем той, которая была давно.
Той, которая давно сгинула, и преемственность которой, в общем, для современного общества это не очевидно. Во-вторых, чрезвычайно важная вещь, что, и здесь надо сделать короткое отступление, о том, какое место, собственно говоря, занимает война в общественном сознании и в идеологии режима. Ведь это началось не сейчас, когда рухнула вся идеология коммунистическая, а случилось это реально в 60-е и 70-е годы. Когда стало понятно, что в светлое будущее коммунизма уже никто не верит, и Гренаду завоевывать ради того, чтобы тамошним крестьянам отдать землю, никто не собирается, надо было уже какую-то скрепу придумать, мощную для этого общества, которое уже утратило инструменты террора, для мобилизации.
65-й год как раз.
Ровно 65-й год, 25-летие.
А план построения коммунизма к 80-му году как-то исчез с повестки дня.
Да. И ровно тогда начала, собственно, создаваться вот эта идеологема победы, которая собою вытеснила память о войне.
Реальную память.
Реальную память. О реальной войне была заменена идеологемой Великой Победы Великого Советского Союза. И эта победа служила доказательством крепости этого строя, прочности этой социальной конструкции и всеобщего процветания, гарантировала всеобщее процветание впредь. Для этого понадобилось тогда же подменить, собственно, субъекта, носителя этой правды. В первые 20 лет, ну, поскольку все взрослые были участники войны, то особенным доверием пользовались фронтовики, так их и называли. Ну, в войне участвовали все взрослые, все времена. А особым доверием и особым авторитетом, и слово, люди, слово которого было особенно веско, были фронтовики, люди, которые бились в первой линии, в окопах, действительно были под огнем, и они отличались сильно от всех остальных штабных, тыловых и прочих участников войны. В 1965 году их соединили всех вместе под одним, под одной вывеской ветераны. Их всех уравняли в правах. И поскольку ветеранов остается больше тыловых, нежели фронтовых, то немедленно переменилась и рассказ о войне. Фронтовики же никогда не рассказывали о подвигах. Они вспоминали смешные анекдоты. Про еду, про любовь, но никогда про, собственно, бой. Потому что это было очень страшно на самом деле, и они не любили этого вспоминать. Ветераны охотно вспоминают подвиги, поскольку они, как правило, в них слышали их из газет, находясь в тылах или в рядах войск НКВД. Так вот, эта подмена была усвоена нынешним нашим режимом и положена в основании в качестве главной гражданской скрепы. Поскольку нечем больше хвастаться, то вот, значит, великая победа над фашизмом — это и есть наше все то, что объединяет нацию, и мы победители фашизма.
Ну, теперь, правда, есть новая скрепа. Великая победа над Украиной и аннексия Крыма. Это так,
обратите внимание, как аранжируется эта победа. Россия же воюет только с фашистами. Вот прямо с 48-го года так и началось. Вот как Тито стал ссориться со Сталином, так же тут немедленно сделался фашистом и кровавым палачом. Советский Союз и Россия воюют только с фашистами.
И Маринак тоже фашист, да.
И всякий, с кем воюет Советский Союз и Россия, немедленно становится фашистом. Вот так же это употребляется. Саакашвили стал фашистом вместе со всей Грузией вдруг в 2007 году.
А теперь Грузия уже не фашистская.
А теперь вроде как про это забыли. Так вот. И... Существование этой идеологемы возможно только при существовании старой советской историографии войны, когда она вся генеральская, когда там дивизионного штаба, собственно, и не опускается взгляд историка. А, в общем, так жуковским взглядом парят по фронтам стратегически. Народная история войны в России практически еще не исследована. Народная история войны начинает исследоваться только в 90-е годы, после краха Советского Союза. И, в общем, поскольку это трудоемкая вещь, а доступ к архивам затруднен, то это исследование делает первые шаги. Что реально чувствовали люди на фронте? Как реально жили люди в тылу? Как жили люди в оккупации? Каково было в плену? Вот все это еще пока не описано. А это народный опыт войны.
Ну, а теперь это будет заведомо ложные сведения, так сказать, такой аналог статьи 191, по которой сажали диссидентов, да, распространение было заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй, а теперь вот будет то же самое, такая же калька вот в отношении к войне. Давайте мы подключим господина Йоффе, который представляет у нас Единую Россию, по крайней мере, мне фракция Единой России его рекомендовала в качестве эксперта, готовившего этот закон Яровой, а госпожа Яровая сказала, вот цитирую, поскольку она страшно занята и с прессой не может общаться, вот так вот, поработав активно, важно в преддверии 9 мая установить недосягаемую ни для кого линию обороны для нашей страны и современного поколения россиян в пользу того, чтобы у фашизма никогда не будет будущего. Ну, так корявенько, но высказалась. А давайте мы господина Йоффе спросим, собственно, ну что, выстроили вы линию обороны? От кого?
Спасибо, Михаил, что есть возможность высказаться и разъяснить ту историю вопроса, о которой сейчас, к сожалению, вот коллеги, присутствующие в студии, ваш разговор, я понимаю, что, к сожалению, нет у вас понятия между воинскими и военными преступлениями. И так, откуда родился сам вот этот закон, принятый и подписанный президентом, связанный с противодействием тех исторических и правовых, юридических событий, которые были в прошлом веке связаны со Второй мировой войной. Я участвовал в, так сказать, написании и консультации с этим законом, поскольку занимаюсь практикой, не только теорией, но и практикой, связанной с защитой ветеранов Великой Отечественной войны против тех нападок и уголовных процессов, которые происходят в странах Балтии. Вот мне пришлось защищать Кононова партизана Василия Макарыча, пришлось защищать ветерана Фартуха.
Кононов — это который женщин и детей убивал?
Ну вот видите, даже вы считаете на бытовом уровне, он никого лично не убивал и даже оправдан за сожжение. Причем все на бытовом уровне считают, что вот Кононов виноват. смысл этого уголовного дела, а потом я перейду к этому закону, значит, вам будет понятен. Дело все в том, что военнослужащие Красной Армии теоретически и практически могли совершить воинские, но не военные преступления. Оно созвучное слово для бытового понятия, говорит, что воинские, что военные одно и то же. Нет, к сожалению, в юриспруденции это две большие разницы, как говорят в Одессе. Воинские преступления – это против интересов военной службы, которые совершают военнослужащие. Да, в том числе они могут незаконно применять оружие, убивать там мирное население. Но это выполнялось в период Второй мировой войны, не выполнялось, а случалось со стороны Красной Армии, носило характер воинского преступления. А вот военные преступления, те, за которые, которые мы отстаиваем, что военнослужащие Красной Армии не совершали именно военных преступлений, они связаны от лица государства. Вот нацисты и идеология, и то, что было совершено во Второй мировой войне, осуждены приговором Нюрнбергского трибунала. И все соисполнители этой преступной воли, вне зависимости от сроков давности, привлекаются к уголовной ответственности именно за, за военные преступления. Они не имеют сроков давности.
Позвольте вопрос наводящий. А Катынь относится к какой категории? Катынский расстрел.
Вот. Я хочу рассказать и про Катынь я тоже, значит, расскажу. И какая правовая оценка в этой ситуации юридическая может быть. Историки могут...
Так вы ответьте. Вопрос задан. Это же несложно, наверное, сказать. Или очень долго.
Насчет Катыни?
Да-да.
Насчет Катыни это известен юридический факт. Советская сторона в Нюрнбергском приговоре, в Нюрнбергском процессе пыталась представить как действия, совершенные нацистами. Нюрнбергский приговор просто не дал никакой оценки, несмотря на то, что советская сторона настаивала на этом. Ну и сегодня этот факт известен, что это совершили сотрудники НКВД. Для того, чтобы признать виновным этих сотрудников в международном преступлении, нужна вина государства. Кто признал действия Советского Союза во Второй мировой войне как военные преступления? Вы мне назовите этот приговор, я тогда с вами соглашусь.
Подождите, так вы не считаете это преступлением, расстрел там 20 тысяч человек, военнопленных?
Михаил, вы меня слушаете или нет?
С есть удовольствием.
Есть военные преступления. Так вот, я веду речь о военных преступлениях.
Катынь, которая будет преступление, по-вашему?
Я еще раз говорю, это воинское преступление.
Все понятно, ответ понятен. И теперь давайте все-таки о цели закона, если можно, коротко.
Значит, ну, моего коллегу не ограничивали в возможностях. Я вот начал тезисно записывать, что человек. А вы мне говорите, а давайте тезисно. Вы по-серьезному хотите обсуждать проблему? Либо вы хотите услышать ура по
тезису? Я вам даю достаточно времени. Вы не припирайтесь, пожалуйста.
Михаил, я не припираюсь, я только высказал то, что я, как человек, приглашенный для участия в передаче, отметил, что есть определенная субъективность. Я ее не совсем воспринимаю. Я хочу сказать о том, что закон направлен на защиту Нюрнбергского приговора, и что военнослужащие Красной Армии, другие, значит, участники со стороны антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, международных военных преступлений, преступлений против мира и геноцида не совершали. И те люди, которые будут обвинять вот этих же военнослужащих в международных преступлениях, будут заниматься незаконной, теперь уже, значит, криминальной деятельностью, заведомо ложной информацией распространять о преступлениях, совершенных военных преступлениях, совершенных в период Второй мировой войны. О воинских можете рассказывать сколько угодно, и никто вас не привлечет к уголовной ответственности. И вот эти вот рассказы, вот то, что я сейчас слышу, значит, нечем больше гордиться. Нам есть чем гордиться. Причем здесь? Да мы обязаны жизни, сегодняшней жизни, потому что во Второй мировой войне победили антигитлеровская коалиция, а не Гитлер. И сегодня рассуждение о том, что у нас нет возможности, то есть нечем больше хвастаться, меня просто коробит в этой ситуации. Достаточно и других показателей. Есть проблемы действительно в государственном управлении. Но когда речь идет о защите интересов, ради которых погибли миллионы людей, и сегодня это называется, ну, нам нечем больше хвалиться. Это несерьезно вообще на бытовом уровне исследование вопроса.
Тетя Маша, я тоже от вас хотел какой-то юридического обоснования.
Я вам обосновал. Военные и воинские преступления, я с этого начал, попытался вам разъяснить это. Это две разные составы преступления. Одно относится к международному преступлению, другое относится к категории воинских, хоть и совершенных военнослужащими в период Второй мировой войны, но не от лица государства.
Хорошо, давайте мы дадим Марку Солонину слово, чтобы он мог высказаться тоже. Ну, вот вы, как человек, который пишет о Второй мировой войне, выслушали мнение человека, который готовил этот закон, вас успокоило, теперь вы можете писать о воинских преступлениях, там, о том, как нарушались права человека, какие-то бессудные были расправы и так далее, и так далее. Вы теперь спокойно можете работать как историк, Марк?
Я вообще спокоен, как слон. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Я не юрист, но я скажу, пометуя замечательную, конечно же, пушкинскую, когда там, помните, ловят этих монахов у литовской границы в Корчме. Один говорит, я хоть и безграмотный, но когда дело дошло до петли, дай-ка я прочитаю. Вот. Поэтому я, естественно, внимательно прочитал тот закон, который принят, и что же, собственно говоря, теперь объявлено преступлением. Мне удобнее, я перед компьютером читаю вслух. Цитата. Преступлением, которое будет наказывать по новому закону, это, цитата, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда для наказания главных военных преступников, то есть Нюрнбергского трибунала, и одобрение преступлений, установленных в указанном приговоре. Это, безусловно, понятная, ясная борьба против тех, кто пытается реабилитировать нацистов, гитлеровцев и фашистов. Но тут нет точки, тут стоит запятая. А также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, установленных указанным приговором, то есть приговором Нюрнбергского трибунала, совершенные публично. Таким образом, теперь преступным является распространение заведомо ложных сведений о том, что Советский Союз во время Второй мировой войны совершил преступления, те самые, которые были признаны преступлениями в уставе Нюрнбергского трибунала и в его приговоре. Чувствую ли я себя спокойно? Я себя чувствую абсолютно спокойным, потому как с появлением этого закона, на мой взгляд, ровным счетом ничего не изменилось. Почему я так считаю? Потому что здесь в тексте есть два слова, заведомо ложных. То есть, если бы этих слов не было, тогда и господина Никиту Петрова, добрый вечер, Никита, мы с вами хорошо знакомы, и вот и меня, и прочих можно было прямо сейчас хватать и волочить. Потому что, да, действительно, мы написали, наговорили, и дальше будем писать, по крайней мере, про себя могу сказать, много всякого по поводу деятельности СССР во время Второй мировой войны, в том числе той деятельности, которая полностью подпадает под статью обвинения Нюрнбергского трибунала. Однако наши законодатели совершенно гуманно, справедливо, правильно, наверное, с помощью эксперта, которого мы сейчас слышали, ввели в текст закона два слова, заведомо ложных сведений. То есть, если, например, я говорю о том, что Советский Союз в одностороннем порядке 17 сентября 1939 года расторг договор о ненападении между СССР и Польшей и совершил против Польши акт неспровоцированной агрессии, причем по предварительной договоренности с фашистской Германией, то для того, чтобы меня по этому новому закону посадить, во-первых, надо доказать, что это сведения ложные, что не было договора о ненападении между СССР и Польшей, подписанного в 1935 году, что не было его расторжения, не было вторжения 17 сентября, не вызывали посла Польши, не объявили ему, что Советский Союз более не считает себя связанным этим договором и вводит войска. То есть, во-первых, надо доказать, что этого ничего не было, соответственно, мои сведения ложные. А во-вторых, надо еще доказать, что они заведомо ложные. То есть я точно знаю, что этого не было, но такой гад об этом говорил. Ну, наверное, тот эксперт, которого мы слушали, вообще, наверное, квалифицированный специалист, он даже это попытается доказать. Но, наверное, это будет сложно сделать. Потому что, понимаете, доказать, что человек заведомо знал, что он врет, но врал, ну, это серьезная задача для стороны обвинения в суде.
Марк, извините, а вы про Басманный суд ничего не слышали? Или про то, как флешка передается от следователя к прокурору, потом к судье, и под копирку, так сказать, вот карательная система воспроизводит то, что сделано по заказу на нижнем уровне?
Преуважаемый господин ведущий, я мало того, что слышал про Басманный суд, я даже слышал про Советский районный суд города Брянска. Если мне позволят пару минут, я расскажу про Советский районный суд города Брянска, который 5 ноября 2013 года, еще раз, 5 ноября 2013 года, то есть до нашего сегодняшнего разговора, до появления этого закона Яровой, до Украины, до всего. 5 ноября 2013 года этот суд признал экстремистскими материалами, соответственно, их надо изъять отовсюду. Несколько статей немецкого историка Себастьяна Штоппера, который занимался исследованием партизанской войны, борьбы партизан на Брянщине, а состав преступления был сформулирован Советским районным судом следующим образом. Значит, данные материалы, цитирую, могут способствовать формированию у читателей негативной установки по отношению к социальным идеалам и духовным ценностям, негативно влиять на общественное индивидуальное сознание мир и мировоззрение. Вот это вот. То есть нету ни слова про какое-то измышление, про какую-то неправду, какую-то заведомую ложь. Просто вот данные тексты формируют у читателей негативные установки по отношению к социальным идеалам. А какие должны быть социальные идеалы, определила Брянская лаборатория судебной экспертизы. Это я не шучу, я не ерничаю. Это заключение Брянской лаборатории судебной экспертизы. Ну, то есть люди, понимаете, специалисты, там трупы, трупное окоченение, пятна, то все, вот они все это рассудили. Решили, что эти тексты формируют негативные установки по отношению к социальным идеалам и объявили текст экстремистской деятельности. То есть весь, понимаете, смысл моего разговора о том, что в нашей стране наказывают же не по закону, а по решению. Поэтому если будет решение признать меня экстремистом, то меня признают. А если не будет такого политического решения, то не признают. Формулировки закона тут не имеют никакого отношения к моей жизни и моей работе. Но я еще раз повторяю, что все-таки закон депутата Яровой написан настолько бессмысленно. В него вставлены два бессмысленных, а делающих его абсолютно неприменимым в честном суде слово заведомо ложных сведений, что в честном суде, который принимает решение на основании закона и права, наказать никого нельзя, ну а в рамках басманного правосудия так и законы не нужны. Ну зачем законы?
Понятно, спасибо большое. Давайте теперь Никита Соколов, мы по кругу идем.
Важную вещь не сказали, о чем писал Штоппер. Он писал о сложных отношениях еврейских и белорусских партизанских отрядов, если мне память не изменяет.
Ну да.
О чем мы с
вами? Ну, кстати говоря, у нас на сайте можно, собственно, ознакомиться с этой историей и со статьей об этой ситуации. Ну, Никита, вот вас, опять же, эта трактовка закона, которую дает Марк Солонин. Вот эти вот заведомо значит, ложные.
Я бы не был так оптимистичен, как Марк Солонин. Видимо, просто я старше и помню 70-е, конец 60-х годов.
Статья 191.
И 70-е, я хорошо помню статью 190-ю, 191-ю, которые карали за разглашение заведомо ложных сведений, порочащих советские государственные общественные строй. Никого совершенно заведомости это не смущало, и никто и доказывать никогда в жизни не порывался, а сажали всех за распространение неугодной властям информации. Так будет, скорее всего, и на этот раз.
Ну, вот Марк говорит, что это будет политическое решение, не зависящее от того, вот,
что написали
у Яровой
ее эксперты. Другое дело, что невозможно себе вообразить буквальное и повальное вот как бы в отношении всех исполнения этого закона.
Вы знаете, там,
разумеется, будут применять избиратель.
Я понимаю. Там есть совершенно потрясающий сюжет. Я хотел бы вот все-таки ваше мнение тоже, а потом опять вернуться к юристу от «Единой России». Значит, вот там есть лишение свободы на срок до 5 лет устанавливается за публичное осквернение символов воинской славы России и распространение, извините, неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах. Вот, ну, я не знаю, как юридически трактовать слово «неуважительные сведения», но меня это, честно говоря, пугает. Мне трудно теперь обсудить, например, Куликовскую битву, мне трудно обсудить Бородинское сражение, потому что я подозреваю, что все-таки, если стратегически посмотреть, то на каком-то отрезке победили французы, взяв потом Москву, да, Кутузов отступил. Я, видимо, не уважаю точно эту дату, а еще хуже с датой 23 февраля, потому что по всем источникам никаких побед там не было, а вот,
да более того.
А вот пьянка, в которой матросы Дыбенко выпили бочку спирта, а потом бежали и самого Дыбенко нашли в вагоне, так сказать, командирском Самаре, она была. Но это неуважительное, наверное, тоже сведение по отношению к славной воинской, дню воинской славы, который даже праздничный день.
Но замечательно, что вот этот сам список воинских славных дат, он обнаруживает глубокое презрение нашей власти к истории и к памятным датам, потому что, по той простой причине, что там к каждой дате, когда бы событие не произошло, прибавлено 13 дней. Хотя календари расходились на разные числа, и на 13 разные дней века. Разошлись только в 20 веке. Вот. Зачем надо прибавлять 13 дней к дате Ледового побоища, когда календари вовсе не расходились и никакого григорианского календаря не было, совсем непонятно. Вот. Поэтому это такая чистая фикция, славные воинские даты. Но действительно теперь, поскольку все формулировки этого закона о славных победах по большей части фиктивны и составлены людьми глубоко невежественными, по всей видимости, то разговаривать историку хоть в школе, хоть в высшем учебном заведении об этих событиях будет чрезвычайно трудно. Потому что Куликовское событие – глубоко спорное событие. Куликовская битва чрезвычайно сложный и до сих пор не до конца изученный феномен. И кто кого там побил, в общем, продолжает быть предметом исторических дискуссий.
Но, по крайней мере, татарская ига точно, или монголо-татарская ига точно не рухнула в этот год.
И тот несчастный школьный учитель, который теперь решится рассказывать своим ученикам, что знаменитое Ледовое побоище отнюдь не имело такого стратегического смысла и великого значения, какое ему приписывается в советской историографии, рискует подпасть подозрению и наказанию вплоть до 5 лет лишения свободы.
Я уж не говорю про Невскую битву, следов которой как-то археологи до сих пор не могут найти. Давайте мы к господину Йоффе обратимся в Вильнюс. Пожалуйста, Михаил, можете вы как-то нас успокоить относительно памятных дат? Может быть, и здесь юристы «Единой России» нашли какую-то такую деликатную, правильную трактовку, которая позволит всем обсуждать эти сложные события.
Конечно же, закон не относится ни к Ледовому побоищу, ни к пьянке Дыбенко. Поэтому, когда вы ерничаете в отношении закона, совершенно передергиваете. Там же сказано о событиях Второй мировой войны. Либо господа историки не знают, когда началась Вторая мировая война, дату и дату его окончания. Причем здесь события других...
Простите, читаю текст закона. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы. Ничего про Отечественную войну в данном случае не сказано.
Я вам хочу сказать, нельзя вырывать в юриспруденции из контекста всей статьи. Статья относится к конкретному историческому периоду.
Слушайте, я подозреваю, что это придется в Конституционном суде выяснять, понимаете? Вот мы сидим, читаем один и тот же текст. И вот Конституционному суду придется разбираться с тем, входит это в контекст или не входит. Неужели нельзя было, неужели нельзя формулировать ясно, четко, юридически все?
Михаил, по-простому я хочу сказать, у нас происходит разговор глухого со слепым. Я юрист, и я прекрасно понимаю, как трактуются законы. Историки, они понимают нормы права, в которых не практикуют, по-своему. Но в данной ситуации контекст закона, если вы хотите от юриста услышать, он достаточно конкретен. Он связан с событиями Второй мировой войны, и никакое Ледовое побоище к нему не относится. нельзя вырвать эту статью и нормы диспозиции статьи, за которые предусматривается наказание, к отдельно к другим историческим событиям, если в статье указано, она не трактуется выдержкой отдельно за исторические события Первой мировой войны, либо Отечественной войны 1812 года. Здесь ни слова нет о ней, об этих исторических событиях. Здесь конкретно сказано, к чему она применяется. И у нас сейчас получается на бытовом уровне люди рассуждают. А мы считаем так. Я вам как эксперт, юрист, могу сказать с многолетним стажем, что это не относится к этому периоду, о котором вы ведете речь.
Михаил, скажите, пожалуйста, вы готовы в качестве юриста и адвоката теперь выступать по каждому за ваш счет, за счет вот вашей организации, по каждому процессу, который возникнет из-за незнания или непонимания вот этих сложных статей закона прокурорами во всех субъектах Российской Федерации?
Я и так защищаю граждан России против Российской Федерации, защищаю граждан Америки, Латвии.
Ну, то есть вы готовы эти услуги оказывать, я правильно понимаю?
Я знаю.
Центр правовой помощи.
Мой центр правовой помощи оказывает услуги гражданам различных государств. За мой счет это делается, либо за чужой. При чем здесь? Это.
Нет, просто мне кажется, что иногда за ляпы нужно и расплачиваться, может быть, из собственного кармана. Давайте мы опять к Марку Солонину обратимся в Самару. Марк, ну вот вы выслушали эксперта, юриста, руководителя Центра правовой помощи соотечественникам «Москва-россияне» Михаила Йоффи, есть ли у вас комментарий?
Да, у меня, конечно, есть комментарий. И после того, как мы обсудили текст закона, ну, будем его называть «Закон Яровой», я хочу как раз перейти к тем интересным, новым для меня вещам, которые я услышал от профессионального юриста. Разница между воинскими и военными преступлениями мне совершенно понятна. Тут, по-моему, не надо очень даже сильно стараться понять ясные и понятные вещи. Если военнослужащий получил приказ двигаться из пункта А в пункт Б и занять высоту, а он этот приказ не выполнил и убежал в лес, это воинское преступление. А вот если государство решило совершить какое-то гнусное деяние, а именно, вот передо мной текст устава Нюрнбергского процесса, я же при компьютере. Военные преступления, я цитирую, такие нарушения включают, но не ограничиваются, двоеточие, убийство или истязание и угон гражданского населения, убийство или истязание военнопленных. Так вот, кто убил военнопленных польских офицеров в Катыни? Это совершили отдельные недисциплинированные советские военнослужащие или работники НКВД, которые нарушили данные им приказы, или проявили своеволие, или они выполняли приказ высшего своего руководства, но высшее политическое руководство приняло решение, соответствующие командиры отдавали приказы, соответствующие люди проводили расстрел. Так каким образом наш высокообразованный юрист пытается назвать катынскую историю воинским преступлением? Там что, были сотрудники НКВД, которые лично, по собственной инициативе, выдернули какого-то поляка из барака и его расстреляли? Вот это было бы воинское преступление. А если расстрел был произведен на основании решения высшей военно-политического руководства Советского Союза, то каким же образом оно перестало быть военным преступлением?
Давайте мы господину Йоффе дадим возможность для реплики здесь.
Конечно, бесспорно. Я хочу объяснить Марку, для признания этих действий международным военным преступлением нужно осуждение этих лиц, руководство не исполнителей, а руководство государства международным компетентным судом, созванным на основании закона.
А вы за суд над Сталиным такой?
Не даете сказать. Вы не даете сказать ничего, Михаил. Поэтому возникает вопрос о моей дебильности, о умности вашей, с комментариями. Аналогия в уголовном праве запрещена. Принципы Нюрнбергского трибунала определяют международные военные преступления, преступления против мира и человечества. Но нельзя обвинять государство, обвинять в совершении международных преступлений, если это не признал международный компетентный суд. Историки сейчас на себя берут функции суда.
Все понятно. Защищаем товарища Сталина и его режим от международного суда, от формулировок, которые вот эти военные преступления. По-моему, мы возвращаемся, Никита, как раз к тому, с чего вы начали. Собственно, закон нужен для того, чтобы защитить государство, поскольку нынешнее государство считает себя правопреемником государства сталинского.
Да, и ровно вот эта важная подмена здесь в первой статье, в первом пункте статьи 354 нового закона и совершается. Значит, все европейские мемориальные законы дают ссылку на устав Нюрнбергского трибунала. То есть на тот текст, где обозначены составы преступлений против человечества, военных преступлений против мира. Наш закон, закон Яровой, дает ссылку только на те случаи, которые рассмотрены Нюрнбергским трибуналом, по которым принято решение. Это значит, что никакое другое аналогичное деяние в России, мною как историком, не может быть рассматриваемо в этом качестве. Хотя я глубоко убежден, что если бы Нюрнбергский трибунал имел возможность, которую он не имел очевидным образом по своему составу и по своему политическому значению, рассмотреть дело о высылке, допустим, крымских татар, о депортации кавказских народов, о расстреле Катынском, он бы точно так же их подвел под те же самые статьи своего устава, которые, безусловно, эти деяния под эти статьи подпадают. Теперь мы лишены такой возможности, благодаря закону Яровой, судить об этом.
Там есть еще один интересный сюжет. В первой версии этого закона запрещалось распространение ложных сведений о деятельности союзников СССР во время Второй мировой войны. Теперь эта статья почему-то, или вот этот текст почему-то исчез. Это тоже очень интересно. Я не знаю, может быть, Марк, ваша догадка какая-то есть, а потом мы опять спросим эксперта.
Все-таки хочу потратить минуту на то, чтобы продолжить нашу достаточно интересную полемику по поводу того, что не пойман, не вор. То есть эксперт и юрист нам объясняет, что да, действительно не было международного трибунала, который бы рассматривал не только преступление Гитлера, но и преступление Сталина. Да, действительно его не было. Я вам скажу больше, по сей день нет ни одного судебного решения, в котором было бы написано, что Сталин преступник. Нет такого судебного решения. Вот исходя из этой замечательной логики, получается, что если не пойманный, то не вор, если международный трибунал для рассмотрения преступлений, совершенных Советским Союзом и его руководством в годы Второй мировой войны, пока еще никто не собрал, то мы, как историки, вы, как журналисты, публицисты, да и любой гражданин нашей страны, теперь уже не имеет права обсуждать и осуждать, Я же не берусь выносить приговор, боже упаси. Я же не вношу приговор. Я осуждаю с точки зрения морали, нравственности и имеющихся юридических прецедентов, в частности, Нюрнбергского трибунала. То есть, да, действительно, нам совершенно четко, ясно, очень громким голосом объяснили, что это закон, который направлен на то, чтобы запретить осуждение преступлений сталинского режима. Вот так он и должен называться. Закон о запрещении осуждения сталинского режима.
А с союзниками как?
А союзников решили отстать, потому что, была первая попытка, чтобы не только осуждение действий Советского Союза, но и союзников, но потом, естественно, все поняли, что надо же проводить пятиминутки ненависти, по отношению к Соединенным Штатам, и прежде всего, а Соединенные Штаты в годы Второй мировой войны были нашим союзником. И, соответственно, если сделать такую формулировку, что нельзя осуждать действия Соединенных Штатов, то как же пятиминутки ненависти проводить? Надо же ругать союзников за то, что они сожгли Дрезден вместе с жителями. А про то, что товарищ Сталин в ходе Ялтинской конференции настойчиво, громко возмущался тем, что союзники не бомбят Восточную Германию, тем самым потворствуя переброски немецких войск западного на Восточный фронт, что товарищ Сталин конкретно назвал Дрезден, Лейпциг, сейчас боюсь вспомнить еще один город, почему вот они не разрушают эти крупнейшие железнодорожные узлы, союзники приняли к сведению запрос своего союзника и снесли с лица земли Дрезденский железнодорожный узел. Да, к несчастью, вместе с жителями. Вот. Надо же проводить по этому поводу пятиминутки ненависти, поэтому из закона все, всякое упоминание о союзниках убрали.
Хорошо. Михаил Йоффе, пожалуйста, ваш комментарий по этим двум пунктам. Мы уже в таком темпе идем, коротко.
преступления сталинского режима, о котором вот ваш сидящий эксперт говорит в студии, это победа во Второй мировой войне. Закон связан именно с защитой приговора Нюрнбергского трибунала, который искажается, фальсифицируется на бытовом, историческом уровне и так далее. Все в этом приговоре написано. И когда люди, вопреки приговору трибунала, начинают рассказывать о преступлениях, международных преступлениях, в приговоре трибунала сказано, что нацизм совершил международные преступления, и наказание зла является еще большим злом по отношению к тому, что они совершили.
Скажите, а сталинизм не совершал международных преступлений?
Я хочу сказать по Сталину. Здесь в этом законе о Сталине нет ни слова. Речь стоит о приговоре Нюрнбергского трибунала. Сталин умер. У нас есть презумпция невиновности. Для историков, наверное, известное понятие. Нет, умер человек. Мы можем исторически говорить, да, был, совершал преступные действия, но говорить о преступлениях от лица государства, которому он действует, таких правовых оснований нет. Презумпцию невиновности, если уважаете, значит, признаете, это международная норма, не мое законотворчество. Нет у человека, все, с ним уходит и вопрос о его виновности. И Россия не является правопреемником Советского Союза по вопросам вины. Это большая разница.
Очень жаль, например, вот в Украине есть приговор по Голодомору, и там названы преступниками и Сталин, и другие товарищи из руководства ВКПБ. А в России действительно вот представитель экспертного, так сказать, сообщества «Единой России» может нам доказывать, что Сталин, у него не было преступного государства. Вот как с этим жить, Никит?
Ну, здесь столкнулись явно какой-то узкий юридический взгляд и взгляд историка. Историк, все его клиенты, по большей части, если он не занимается совсем новейшей историей, по большей части ушли в мир иной. И это совершенно не останавливает историка от суждения о том, что Иван Грозный был кровопийцей и преступник. И совершенно точно так же не должно останавливать современного историка это соображение.
Даже в рамках того времени,
да,
уточним.
Когда он говорит о сталинской эпохе, историк обязан констатировать, что Сталин есть уголовный преступник по тем законам, какие действовали в его время. Хотя бы потому, что он ввел пытку.
Да не только.
И много, как, еще, и много еще чего замечательного. Там,
нарушал собственную конституцию, как сказали бы правозащитники, если бы они тогда были, но они тогда были в ГУЛАГе. Давайте мы еще, знаете, одно мнение послушаем. К сожалению, Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций, не смог у нас присутствовать на передаче, но с ним поговорил Андрей Королев, он тоже за этот закон. Дайте, пожалуйста, второй сюжет.
Сейчас, после принятия этого закона и введения вот этой уголовной статьи, по сути дела, нужно будет переписывать, ну, и если не все, то часть учебников истории, например.
Возможно. Это то, о чем мы ни разу не задумывались во время подготовки законопроекта. Это должна быть специальная литература. Это тоже одна из слабостей нашего, возможно, закона. Не обязательно детям выкладывать сразу всю правду матку.
Как я бы... же сейчас не о детях говорю. Я говорю
о школьниках.
Взрослых людях, которые исторические документы, которые смотрят кино, которые...
Кино это уже для всех. Нет, кино это уже для всех. Литература это тоже, она может быть для...
Но подождите, но получается так, что документальное кино о преступлениях советской армии на территории...
Это массовая информация. Я считаю, это для всех.
Документальное кино нужно запретить.
Нет, документальное не надо запрещать. Вот есть кадры, допустим, изнасилования советским солдатам, там, немку. Эти кадры не надо уничтожать.
Я с вами не говорю о деталях, о кадрах, там, которые, возможно, не обязательно показывать.
Ну да.
Но мы сейчас с вами говорим о сути.
Мы говорим о героизации нацизма. А преступления советской армии, вернее, не армии, а солдат, каких-то отдельных личностей, это другой вопрос. Это вопрос исторической правды. И здесь тоже я хочу сказать, что, но, наверное, должно быть, вот как пишут, плюс 16, плюс 18, а это должно быть, ну, плюс кандидатский минимум или кандидатская диссертация на историческую тему или на философскую.
Вы сейчас говорите очень опасную вещь.
Да.
Это тоже на правду нужно такой возрастной ценз установить?
знание – это как огонь. И не каждый имеет право брать и пользоваться им. Он может сжечь и себя, и других. Историк, изучая преступления, анализируя их, может подсказать, что делать, чтобы это не повторилось в будущем. Как? Какие законы должны быть? И другое дело, какой-то несмышленыш, эти фашистующие или наоборот, другой категории люди, начитавшись, пойдут убивать и резать, я знаю, солдат сегодняшних.
Ну вот, видите, такое философское мнение господина Когана. И я бы вот как раз к Никите Соколову опять обратился. Вот там интересная фраза действительно о том, что знание нельзя доверять всем. Знание, оно сакрально, его надо по категориям распределять, да, может быть, через спецкран, может быть, еще как-то. А как быть, например, с Конституцией, которая запрещает цензуру?
Ну, вообще говоря, эта позиция в русской истории не нова, она хорошо известна, и идеально ее сформулировал в свое время шеф-жандармов Леонтий Дубельт, который писал, что должны ученые действовать как аптекари, цитирую близко по памяти, которые раздают и целительные средства, и яды, и распределять ученость только по рецептам правительства. Вот это уже точная цитата из Дубельта. Добром не кончается распределение по учености по рецепту правительства, поскольку правительство, ну, как-то оно ограничено одной точкой зрения и имеет свои виды. А разумно устроенное общество, оно должно соразмерять разные виды и сталкивать разные точки зрения и разные виды на будущее. Только тогда обнаруживается какая-то, ну, эффективная, равноденствующая. Вот. А иначе мы вечно будем изобретать в тупике. И именно поэтому никакое ограничение знания, потоков информации, и особенно исторических, никакого ограничения не должно происходить. Иначе мы опять забредем в тупик, и я вот отчетливо вижу, что мы в него забредаем. Потому что ровно те вещи, которые делали войну трагедией для народа, они из народной памяти и изымаются. И в связи с этим пропадает чудовищность опыта войны. Все начинают думать, что война – это легкая прогулка и победа.
Вот прогулка по Крыму, прогулка по Украине, да. Легкая по Крыму, слава богу, без жертв почти.
В результате нация теряет исторический опыт и теряет иммунитет к этим милитаристическим играм.
Давайте мы опять к господину Йоффе обратимся и зададим несложный такой вопрос. Вот все-таки про цензуру, конституцию, соотношение вашего закона. Готовы ли вы отстаивать его в Конституционном суде?
Я не вижу никаких нарушений прав человека в этом законе. Их просто нет. Речь стоит о том, что защищается именно обвинение СССР в международных военных преступлениях, преступлениях против мира, человечества, вопреки приговору трибунала Нюрнбергского, который сказал, что действия Советского Союза во Второй мировой войне были законными. Я этот приговор изменить не могу, и в соответствии с его уставом он является окончательным, и изменению не подлежит. Такие правовые нормы записаны в этом в приговоре Нюрнбергского трибунала, в его уставе. Что касается, хотел прокомментировать господина Когана, он правильно говорит. Молодым людям, у которых еще психика не сформирована, там в 13, в 12 лет, рассказывать о жесточайших преступлениях, которые были совершены в годы Второй мировой войны нацистами, может, надо действительно в определенной обработанной форме.
Про Холокост не надо?
Я не сказал про Холокост, я сказал, что информация должна быть в обработанной для его детского сознания.
Видел, как немецких детей возят в концлагеря, показать им, что там было.
Если психологи и психиатры скажут, что в 11 лет показывать трупы, я не знаю, видели ли вы в своей жизни убийство, расследовали или нет, а я расследовал, и как следователь знаю, что это такое, психологический стресс, показывать это ребенку там в 9, в 11 лет, это достаточно опасная вещь, о которой говорит господин Коган. И вы его, значит, в своей форме услышали, я в другой. И я не считаю, что он не сказал неправильно. Он сказал, как раз в этой части должны работать специалисты.
Михаил, я вас понял, ваша позиция абсолютно и понятна. Давайте Марк Солонин тоже выскажется в конце концов по поводу цензуры. Потому что люди, вот я видел запросы наших слушателей и в Фейсбуке, и на сайте, они там интересуются. А про блокаду теперь можно говорить? А про что нельзя говорить?
Марк. Да, я вас слушаю. У нас есть Конституция. В Конституции у нас записано, что, во-первых, запрет цензуры. И записано, что на стране не может быть государственно установленной идеологии. Если нет государственно установленной идеологии, то я не понимаю, как, не впадая в какое-то очень сложное крючкотворство, можно сказать, что есть некоторые утверждения, которые ученые, исследователи, публицисты могут публично заявлять. Есть какие-то оценки исторических событий, которые нельзя утверждать, заявлять, а если ты заявляешь, то это уголовное преступление. А как можно это совместить с конституционной нормой о том, что у нас в стране нет государственно установленной идеологии, я не понимаю. Времени, я так думаю, осталось мало. Я все-таки хочу просто сам насладиться и вот удовольствие слушателям доставить и прочитать. Вот Никита вспоминал одного шефа жандармов, а я вспомню предыдущего шефа, графа Бенкендорфа, большого, значит, патриота с фамилией Бенкендорф, который говорил такие замечательные слова, кавычки, цитаты. «Прошедшая Россия удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Именно с этой точки зрения русская история должна быть рассматриваема и писана». Конец цитаты.
Ну что ж, вполне понятно, что это замечательная формула, она отчасти реализуется и в этом законе. И, пожалуй, вот последнее, что я хотел спросить, поскольку госпожа Яровая внятно совершенно связала свой законопроект с событиями в Украине. Ну, вот ваше мнение, вы увязываете, Марк, это появление срочного этого закона именно с тем, что происходит на территории Украины?
Ну, прямой связи, на мой взгляд, нет, потому что те или иные попытки принять такой закон, извините, в той или иной формулировке принять такой закон, идут, начиная с 2008 года, сейчас уже 2014, то есть 5 лет Дума билась, как все-таки сформулировать запрет на осуждение сталинизма, не особенно нарушая Конституцию, поэтому это началось давно, поэтому прямой связи нет. Естественно, в рамках той истерии, которая накачивается в стране, борьбы с пятой колонной, национал-предателями. Да, конечно, этот закон, он просто, знаете, подошел, вот вовремя подошел, как яичко Христово дню. Ну, в общем, они давно уже над этим работают, еще раз повторяюсь, с 2008 года.
Никита, пожалуйста, ваше мнение. Вот все-таки очень как-то ускорился этот процесс. Госпожа Яровая говорила, что это вот одна из форм борьбы с фашизмом, и вот поэтому нужно к 9 мая порадовать ветеранов и принять такой закон, который борется с нацистской пропагандой. Хотя другие были уже законы, которые с ней боролись.
Но мне кажется, что совершенно вот эта первая статья закона совершенно лишняя, потому что мне неизвестен никто, кто отрицал бы преступление, признанные трибуналом, а вот статья вторая для меня как историка представляется чрезвычайно опасной, поскольку она считает отягчающим преступление обстоятельством искусственное создание доказательств обвинения. То есть, поскольку мы, историк, ведущий научную работу, не знает, к какому выводу он придет, то он может прийти к выводу неустраивающему власть. А естественных доказательств никаких нет. Все доказательства исторические создаются историком искусственно на основании архивных данных, из которых он из источников выкачивает некоторые знания. Поэтому все историки работают над созданием искусственных доказательств. Это точно удар по историкам, которые теперь будут наказаны, если они докопаются до чего-то не власти ненужного и неудобного.
Поэтому, а до чего они могут докопаться сейчас?
А поскольку копать только что начали, то сейчас будем докапываться. Вот случай дождя чрезвычайно показательный. Стоило задеть пробились краешком блокаду, и тут же вылезли такие источники и такие пласты реальности, от которых совершенно советская идеология войны мало не показалась. Она тут же вся посыпалась. Тут же вспомнили фотографии знаменитой пекарни, которая снабжала ромами бабами Смольной, когда люди пухли от голода в городе. И вся эта идея монолитного народа, который весь в едином порыве, немедленно рассыпалась.
Да, и там был еще один сюжет, я тоже помню, что товарищ Сталин-то тоже был готов сдать город Ленинград, вывести армию, бросить жителей. Так что ничего в вопросе дождя такого страшного не было, а вот, конечно, теперь даже непонятно, как нам об этом говорить. Ну, господин Йоффе нас успокоил, теперь я надеюсь, что он в Конституционном суде поборется за этот закон. Всего вам доброго. Никита Соколов, Марк Солонин и Михаил Йоффе были в эфире «Радио Свобода». Говорили мы о законе Яровой и о том, что есть историческая правда и что есть